Евангелие от Марка, 1 глава, с 32 по 34 стих. Весть о чуде исцеления в синагоге, одержимого нечистым духом, быстро распространилась по городу. Исцеление тещи Петра также не могло остаться неизвестным соседям. И потому дом Симона и Андрея оказался окруженным со всех сторон множеством людей, искавших встречи с Иисусом Христом. Люди прождали до вечера, потому что закон запрещал носить какой-либо груз по городу в субботу. В книге пророка Иеремии написано: «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакую работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 24-25 стихи. В те времена не было часов, ни карманных, ни ручных, ни настольных. Суббота длилась с 6 часов утра до 6 часов вечера. По закону считалось, что суббота заканчивалась, и день прошел, если на небе появлялись 3 звезды. И поэтому жители Капернаума ожидали, пока зайдет солнце, и на небе вспыхнут звезды. И как только закончилась суббота, началось оживленное движение к дому Петра, где находился Иисус Христос. Люди приводили увечных, слепых, а тяжело больных приносили на носилках. Вскоре дом был переполнен, и Христос стал принимать больных у дверей вне дома. Марк говорит: «Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. Если к больным и помогающим им прибавить еще и наблюдающих с интересом, то можно сказать словами евангелиста Марка, что весь город собрался к дверям». Болезни составляют значительную часть человеческих страданий. Люди очень часто жалуются на болезни. Мы слышим разговоры о них не только в приемных больниц. Их ведут дома, в семьях, на улицах, в транспорте, словом, везде, где встречаются люди. Во все века оказание помощи больным находилось в центре внимания человеколюбивых людей. И Христос проявлял и проявляет большую заботу о больных. Ведь Он пришел, чтобы спасать людей и помогать в их немощах. В Евангелии мы находим много описаний исцеления отдельных больных. И кроме того, Христос совершал и массовые исцеления. Евангелие от Марка, 1 глава, 3-4 стих, 3 глава, 10 стих, 6 глава, 56 стих. Число исцеленных не удается установить, но даже враги Иисуса Христа назвали Его врачом. Евангелие от Луки, 4 глава, 23 стих, Евангелие от Матфея, 27 глава, 42 стих. Правда, исцеление больных еще не означало полную ликвидацию болезней в мире, так же, как и воскрешение мертвых, что настало бессмертие. Однако все совершенные Иисусом Христом дела говорили, что Он есть воскресение и жизнь. Исцеленные им больные и в дальнейшем могли быть подвержены болезням и смерти. Тем не менее, совершаемые им исцеления давали основание смелому убеждению, что через Иисуса Христа настанет однажды воскресение всех умерших и окончательная победа над болезнями. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Книга Откровений, 21 глава, 4 стих. Те, кто будут жить на новом небе и новой земле, узнают, что этому они обязаны спасительной жертве Иисуса Христа. Окончательное спасение нашего тела совершится через воскресение. Послание Римлянам, 8 глава, 23 стих. Господь Иисус спасет всего человека, его дух, душу и тело. Чудеса Иисуса Христа были единственными в своем роде, причем ни одно его исцеление не было неудачным. Любую болезнь он излечивал сразу и полностью. Евангелист Матфей говорит, что Иисус Христос исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. При этом он не отдавал предпочтения никому, оказывал помощь всем без исключения. К первой миссии Иисуса Христа на земле можно отнести его заботу о человеческих душах и их врачевание. У нас сразу же возникает вопрос, а что такое душа? Душа создана Богом и для Бога. Библия говорит, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Французский ученый Ампер, один из основоположников электродинамики, говорит, «Существование души человеческой отвечает научному доказательству в той же мере, как и великие законы астрономии». Французский философ, математик, физик и физиолог Декарт, в систему познания которого было положено усомниться во всем, что до него считалось истинным, пришел к выводу, что усомниться в существовании собственной души было бы равносильно самоотрицанию. «Как бы далеко ни простиралось мое сомнение, — рассуждал он, — я не могу сомневаться в собственном существовании, потому что само мое сомнение свидетельствует, что существует некто сомневающийся». Человек, проживший долгий век, знал много перемен. Был сначала младенцем, потом отроком, взрослым и пожилым человеком. Но при всех изменениях он всегда говорил о себе «я». И этот «я» был в нем постоянно один и тот же. В младенце и в отроке, во взрослом и в пожилом. Вот это-то непременное «я» и есть то, что мы называем душою. Когда Бог вложил дыхание жизни в тело созданного им человека, ставшее земным обиталищем человеческого духа, соединение этих двух составных частей его существа вызвало к бытию третью. Человек стал душою живою, и в человеке открылось его «я». Евангелие в греческом тексте дает нам три самостоятельных наименования. Пневма – дух, психе – душа, сома или саркос – тело. Тело можно назвать чувство сознанием, душу – самосознанием, дух – богопознанием. В теле все чувственное, в душе – все собственное, самосознательное, в духе – все Божье. Есть четыре величественные особенности нашей души. Это величие ума, величие не только сознания, но и логического разума, величие творческой воли, способности человека находить новые пути в жизни, величие долга, сознание того, что все мы принадлежим друг другу, точнее связаны один с другим, величие познания бесконечных величин, неограниченного пространства, вечности, главенства Бога. Созданная по подобию Божьему человеческая душа одарена способностью познавать себя, окружающий мир и Бога, мыслить, выражать свои мысли, чувства и желания, рассуждать, взвешивать, сопоставлять факты, приходить к тем или иным выводам, принимать те или иные решения, руководствуясь совестью, здравым смыслом и опытом познания добра и зла. Итак, душа создана Богом и для Бога. И изо всех созданий Божьих она – одно из самых ценных Его творений. Она бессмертна. Вот почему надо хранить душу и обращаться с ней как с самым драгоценным сокровищем. Библия говорит как о болезнях тела, так и о многих болезнях души, о ее безжизненности. Больная душа человека изнемогает и ослабевает, послание Евреям, 12 глава, 3 стих, унывает, Псалом 41, 6 стих, истаивает, Псалом 106, 26 стих, огорчается, 4 книга Царств, 4 глава, 27 стих, возмущается, книга пророка Исаия, 15 глава, 4 стих, согрешает, книга пророка Иезекииля, 18 глава, 4 стих, желает зла, притчи, 21 глава, 10 стих, стремится к беззаконию, книга пророка Осии, 4 глава, 8 стих, находит удовольствие в мерзостях, книга пророка Исаии, 66 глава, 3 стих, и душа может быть обладаема дьяволом. Тихон Задонский говорил: «Горе душе без Христа! Она подобна дому без хозяина, подобна городу разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобно овце без пастыря, заблудившейся в пустыне, подобно человеку, свернувшему с правого пути и заблудившемуся, подобно больному, оставленному врачом и людьми. Но вина самой души, что не имеет Христа в ней живущего». Лев Толстой писал: «Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее». Библия говорит не только о болезнях души, но и о том, что в Господе душа человека может иметь прощение, исцеление от всякой болезни и избавление от могилы. Псалом 40, 5 стих, 102 Псалом, со 2 по 4 стих. Никто, кроме Иисуса Христа, не может удовлетворить душу. Она создана им, и без него она подобна дитяти, отнятому от груди матери. В Иисусе Христе душа может иметь исцеление, Псалом 40, 5 стих, избавление от всякой скорби, 2 книга Царств, 4 глава, 9 стих, от смерти, Псалом 32, стих 19, от ада, Псалом 29, стих 4, от преисподней, Псалом 48, стих 16. Иисус Христос дает душе покой, книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих, делает ее способной любить, 1 книга Царств, 18 глава, 1 стих, радоваться и веселиться о спасении, Псалом 34, стих 9, благословлять и уповать на Господа, Псалом 102, 2 стих, и Псалом 56, 2 стих, и хранить его откровение, Псалом 118, 167 стих. Первая и основная миссия Иисуса Христа была и есть в настоящее время забота о человеческих душах, их врачевание, исцеление и спасение. Кто из нас сегодня видит, что его душа еще не спасена или больна, таким Господь говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаия, 45 глава, 22 стих. Придем с нашими больными и неспасенными душами к Иисусу Христу, и Он спасет и исцелит их. Вторая миссия Иисуса Христа на земле – это забота о телесных, плотских нуждах. Когда Иисус Христос в теле был на нашей земле, Он не был безучастным к телесным человеческим нуждам. Они вызывали у Него жалость, сострадание и сочувствие. Его забота о подобных людских нуждах проявлялась в том, что Он насыщал голодных хлебом и рыбой, пищей, которую в основном употребляли жители тогдашней Палестины. С большой любовью Он исцелял больных. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 8 глава, 16 стих. «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных». И в наши дни Иисус Христос проявляет заботу о телесных людских нуждах. Он подает нам с неба дожди
и времена плодоносные,
и исполняет пищей и весельем сердца наши. Книга Деяний, 14 глава, 17 стих. Он дает нам средства для одежды и пропитания. Когда в этом есть Его святая воля, Он врачует наши тела, лично Сам или через медицину. Две основные миссии Иисуса Христа на земле – это забота о человеческих душах и забота о человеческих телах. Иисус Христос поручил и нам, Своим ученикам и ученицам, эти две великие миссии. Но прежде всего заботу о наших душах и душах других людей. «Богу было угодно научить меня одному великому уроку», — говорил Мюллер, «благословенными плодами которого я пользуюсь вот уже много лет. В одно время мне вдруг стало бесспорно ясно, что главной и постоянной моей заботой должно быть попечение моей собственной душе, и главной целью такой заботы должно быть стяжание радости в Господе. Потому первой задачей, решением которой мне надлежало заниматься ежедневно, это принести Господу мою пустую, остывшую, изголодавшуюся душу и, находясь в общении с Ним, согреть ее, напитать и таким путем привести ее к состоянию внутренней духовной удовлетворенности и отрады. Я рассуждал так: если Бог возложил на меня высокую обязанность проповеди Евангелия и спасения погибающих, если Он ожидает от меня, что я буду светом для окружающих меня людей и поддержкой слабым, буду помогать нуждающимся, ободрять малодушных, утешать скорбящих, тогда я сам лично должен быть напоен и насыщен. В противном случае проповедь будет происходить в неправильном духе и никогда не приведет к благим результатам. А наша забота о людских душах должна проявляться в приведении их к Иисусу Христу, дающему людям прощение грехов, покой, спасение и жизнь вечную. Не будем ленивыми рабами в исполнении этой великой миссии. Способствовать облегчению телесных людских страданий Иисус Христос также поручил Своим ученикам и ученицам, нам с вами. Об этом сказано в притче Христа о милосердном самарянине, которая написана в Евангелии от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стих. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержителю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В заключение своей притчи Иисус Христос обращается будто бы к каждому из нас: «Иди, и ты поступай так же». В наше служение больным входит посещение их со словами утешения и ободрения и молитвы за них. Господь желает, чтобы мы были верны этим двум величайшим миссиям. Будем же ревностно приводить души к Иисусу Христу и проявлять заботу о телесных нуждах людей. Поступая так, мы выполним порученное нам служение, и в день своего второго пришествия Иисус Христос скажет нам: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, «Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. «Да поможет в этом служении нам Господь». Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Эти слова говорят о любви и милости Иисуса Христа. Его любовь явлена к нам в том, что Он взял на Себя наше наказание. Или, как говорит пророк Исаия, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Книга пророка Исаия, 53 глава, 4-5 стихи. В ранах Иисуса Христа наше исцеление от самой тяжелой болезни души и тела, которая называется одним небольшим словом – грех. Билли Грэм в своей книге «Мир с Богом» пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертоносный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути. Только в Иисусе Христе и в Его ранах можно найти исцеление от этой тяжелой болезни – болезни греха. Человеку со своей стороны надо сделать немногое – поверить в Иисуса Христа, веруя принять совершенное им искупление, как сказано в книге «Деяний святых апостолов» – «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Иисус Христос постоянно заботится о наших душевных и телесных нуждах. Они очень близки Его любящему сердцу. Слава Ему за это! Будем же с верой приходить к Нему со всеми нашими душевными и телесными нуждами. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. После того, как апостол Петр рассказал Марку о первой субботе, проведенной вместе с Иисусом Христом, ему важно было сообщить о развитии событий в следующее утро. Все началось с молитвы. Молитвенный час открывает нам источник силы Иисуса Христа и приводит к тайне Божьего руководства. Переход от событий предыдущего дня к следующему передан Марком очень просто и коротко. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Исцеление больных и прием людей у дверей дома Петра продолжались до поздней ночи. Наконец для гостей настало время отдыха, и ночная тишина опустилась над домом. Но уже утром, весьма рано, когда было еще темно, Иисус Христос встал и вышел так тихо, что другие этого не заметили. Рано утром, когда начинался рассвет, Христос прошел по спящему городу к пустынным местам, где долины чередуются с горами. Там Он нашел себе тихое место для молитвы. Так начинался трудовой день Иисуса Христа. В то время как другие ограничивались субботней молитвой в синагоге, Христос с наступлением нового дня нуждался в новой молитве. Подойдем поближе к молящемуся Иисусу Христу. Евангелие 18 раз говорит о молящемся Сыне Человеческом. Укажем некоторые из этих повествований. «И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине». «И вечером оставался там один». Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих.
А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с неба глаголющий, и был глас с небес глаголющий. «В тебе мое благоволение!» Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Луки, 9 глава, с 29 по 31 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 по 4 стих. О чем же молился Иисус Христос? Чаще всего его молитвы содержали слова благодарения. Вот две из них. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение“». Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня, и я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41-42 стихи. Молитвы Иисуса Христа имели и прошение. Он молился о своих друзьях. «И сказал Господь: „Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Евангелие от Луки, 22 глава, 31-32 стихи. Он молился и о своих врагах. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус Христос молился и о будущих верующих, то есть о нас. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святой, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя твое, тех, которых ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 9 по 24 стих. Иисус Христос находил нужным особенно молиться о подчинении воле Отца Небесного. И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты». Евангелие от Марка, 14 глава, 35-36 стихи. Иисус Христос всегда молился, и причем много молился, иначе Он не мог. Он знал также, что до встречи с людьми Ему нужна личная молитвенная встреча с Небесным Отцом. Для своей личной молитвы Он нуждался в особой тишине, поэтому искал себе место для молитвы вне дома, причем делал это в ранние утренние часы. Многие служители Божьи, христиане и христианки, приносили и приносят Господу самое лучшее свое время – утренние часы. По закону Моисееву, первое должно всегда принадлежать Богу, будь это день, начало года или первый сноп. Иисус Христос также отдавал Своему Небесному Отцу первые минуты дня. Тот, кто с раннего утра имеет правильные взаимоотношения с Господом, тот и в течение дня будет меньше ошибаться. Иисус Христос считал молитву неотъемлемой частью своей активной повседневной деятельности. В Его жизни все было в прекрасном равновесии. Мы же иногда одно дело считаем особенно важным, а другое забываем совершенно. Мы можем много проповедовать другим, а повседневные обязанности своей земной жизни оставлять без внимания. Молитва, работа и отдых – все это нужно для человека. Если упустить одну из сторон нашей жизни, это непременно скажется на результатах нашего труда. Нам надо учиться у Иисуса Христа уделять особое внимание молитве. Следует отметить и то, что молитвенная жизнь Иисуса Христа была постоянной. Ученики только короткое время следовали за Ним, а уже знали, где было Его место молитвы. Христос посещал Иерусалим главным образом во время праздников, но и там Он имел на лоне природы определенное место для молитвы, которое было известно даже Иуде. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 2 стих. В небольшой книге под названием «Упражнения в молитве» доктор Белден говорит: «Молитва – это зов души к Богу. Кто не молится, повинен в невероятном безрассудстве, отказываясь от возможности приобщить Бога к своим способностям. В молитве мы даем абсолютному разуму Божьему возможность питать наши духовные силы». Никто так не говорил о молитве, как Христос, потому что никто никогда не молился так, как Он. Он не только учил, как молиться, но Он на примере собственной жизни показывал, что значит вести молитвенную жизнь. Высшим образцом жизни в молитве христианин, разумеется, считает жизнь самого Господа, так как вера, разумность и необходимость молитвы покоятся не на логике, а в первую очередь на Его примере и его учении. Если чья-либо жизнь могла обойтись без молитвы, это была бы именно жизнь безгрешного Сына Человеческого. Если бы молитва была бесполезна или малозначима, о ней едва ли упоминалось бы в его жизни и в его учении. Но как раз наоборот. Она владела его жизнью. Она была существенной составной частью его учения. Молитва открывала перед ним его путь. В молитве он черпал силу исполнять и осуществлять совершенную, но требующую от него всего волю Отца его. Для него молитва была не заданием, вызывающим противодействие, а потребностью, приносящей радость. Молитва есть источник жизни христианина и самое действенное средство получить от Бога все потребное для жизни и благочестия. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше, и поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Для постоянно занятого Мартина Лютера усиленная работа была аргументом, принуждавшим его к более долгой молитве. Вот его ответ на вопрос, какие у него планы на грядущий рабочий день. «Работа, работа с утра до вечера, и на самом деле мне надо так много сделать, что первые 3 часа я буду проводить в молитве». Чтобы молитва проявляла в нас свою силу, надо, чтобы она оставалась в нас непрестанно, как естественное проявление нашего духа, и была ограждаема и воодушевляема следующим. Во-первых, надлежит всегда иметь живое стремление всяким делом служить одному Богу и служить так, как это Ему благоугодно. Во-вторых, надлежит иметь живую веру, что Господь по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать нам все необходимое для нашего служения Ему и всякое благо, потребное для нас. Такая вера и такое упование будут в нас сосудом, который беспредельное милосердие Божие наполнит сокровищами Своих благодеяний. В-третьих, приступать к молитве надлежит с таким настроением, чтобы мы желали только божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого, а именно, чтобы и движимы на молитву мы были потому, что так хочет Бог, и желали быть услышанными, ибо Он того желает. Одним словом, да будет у нас в уме и в сердце то, что позволит всецело объединить свою волю с волей Божьей и ей во всем подчиниться. В-четвертых, к молитве надлежит приступать украшенным делами, сообразными нашим прошениям, и после молитвы еще трудиться над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели, нами просимой. В-пятых, в молитве надлежит совмещать 4 действия. Сначала восславить Бога, потом возблагодарить Его за явленные нам благодеяния, далее исповедовать Ему свои грехи и преступления заповедей Его, и, наконец, испрашивать у Него необходимое нам, особенно в деле спасения. В-шестых, чтобы молитва наша возымела силу перед Богом и привлекла к нам Его благоволение, следует окрылять ее несомненной верою не только в безмерную Божью щедрость и непреложность Его обетований услышать нас, взывающих к Нему, еще прежде, чем кончится молитва наша, но особенно в силу воплощенного в нас домостроительства Господа нашего Иисуса Христа, нас ради принявшего крестную смерть. В-седьмых, молитвы надлежит совершать всегда с неутомимым прилежанием, как заповедует Господь и апостол. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждают непобедимого Бога и преклоняют Его на милость. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, с 36 по 39 стих. Иисус Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. В приведенных выше словах Евангелия от Марка содержатся ценные и поучительные истины о Господе Иисусе Христе. Мы кратко остановим на них наше внимание, так как они полезны и для нас. Во-первых, в утренней молитве Иисус Христос получил от Небесного Отца новое мессианское задание – посещать другие города. Отсюда можно сделать вывод, что в молитве мы получаем ясность относительно нашей дальнейшей деятельности. Главное в молитве – это общение с Богом, прошение и заступничество. Через молитву как общение Бог делает что-то с нами самими, в нас самих. В прошении Бог совершает что-то для нас, а при заступнической молитве – через нас. В дневнике одного благословенного христианина были записаны такие слова: «Я просил у Бога силы, и Он послал мне немощь, чтобы таким образом научить меня смирению и кротости. Одно время я просил у Бога богатства, чтобы быть счастливым, но Бог послал мне бедность, чтобы я научился мудрости. Я просил у Бога помощи, чтобы совершать великие дела, но Он уничижил меня, чтобы научить меня в малом. Я просил Бога о многих других вещах, чтобы наслаждаться жизнью, но Он подал мне благодать переносить невзгоды, которых бывает у меня немало. Из просимого я ничего не получил, но я получил все то, в чем действительно нуждался и что сделало меня благословенным и счастливым человеком. Таким образом, молитвы мои были услышаны, но ответ на них пришел не в том виде, что я по неразумию своему ожидал». Будем всегда помнить о том, что в молитве мы получаем ясность относительно нашей дальнейшей деятельности. Будем же прилежными молитвенниками. Во-вторых, все говорило о том, что Иисус Христос должен оставаться в Капернауме. Этого желал народ. События предыдущего дня возбудили большой интерес людей к Нему. Уже с раннего утра раздались стуки в дверь дома Петра и Андрея. И люди все пребывали и пребывали. Ученики нашли Иисуса Христа молящимся, подошли к Нему и сказали: «Все ищут Тебя». Принимая во внимание интерес капернаумских жителей и учеников, Господу Иисусу нужно было бы оставаться в этом городе. Но воля Отца Небесного для Иисуса Христа была решающей. Он должен был пойти в другие города. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Послание Ефесянам, 5 глава, 17 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание Римлянам, 12 глава, 2 стих. Главная цель христианина заключается в том, чтобы познать волю Божью и исполнять ее. Лучшим доказательством возрождения души служит возможность без малейшего колебания по отношению ко всем действиям Божьим говорить «Да будет воля Твоя!» Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение!» Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. Облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви – в этом высшая для нас воля Божья и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и выполнение этой нужды. Будем же ревностно исполнять волю Божью. В-третьих, люди нуждаются, чтобы кто-то освободил их души и сердца от мелочности, опрометчивости, беспокойства, тоски, эгоизма и особенно от тяжелой ноши греха. Грех разрушает счастье, затемняет разум, притупляет совесть, убивает все, вызывает слезы, горя и мучения агонии, обещает бархат, дает саван, обещает свободу, дает рабство, обещает нектар, дает желчь, обещает шелк, дает рубище. Грех разлучает с Богом и навлекает гнев Божий на душу человека. Грех влечет за собою кару смертью. Только во Христе можно найти средство от греха. Только Иисус Христос может спасти грешника от той судьбы, которая ожидает его. Он, Иисус Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Господь через пророка Исаию говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. В-четвертых, Иисус Христос проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. О бесах во время жизни Иисуса Христа на нашей земле сообщается больше, чем за любой другой период библейской истории. Хотя противостояние бесов упоминается на протяжении всего Евангелия, мы обнаруживаем только 8 эпизодов прямого столкновения с ними. Сюда входит искушение Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. Исцеление немого, Евангелие от Матфея, 9 глава, с 32 по 33 стих. Слепого и немого, Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 23 стих. Дочери Хананиянки, Евангелие от Матфея, 15 глава, с 22 по 28 стих. Человека в синагоге, Евангелие от Марка, 1 глава, с 23 по 27 стих, бесноватых из страны Гергесинской, Евангелие от Матфея, 8 глава, с 28 по 34 стих, отрока, одержимого припадками, Евангелие от Луки, 9 глава, с 37 по 43 стих, и многих бесноватых, Евангелие от Матфея, 8 глава, 16 стих, Евангелие от Марка, 1 глава, с 32 по 34 стих, Евангелие от Луки, 4 глава, 40-41 стихи. К другим возможным примерам относятся изгнание 7 бесов из Марии Магдалины, Евангелие от Луки, 8 глава, 1-2 стихи. На протяжении всего служения Иисуса Христа мы видим Его деяния, направленные против разрушительных действий бесов в жизни людей. Бесовские козни против человека разнообразны, хотя в целом тенденция одна – окончательно уничтожить человечество. Бесы тревожат и раздражают людей. Евангелие от Луки, 6 глава, 18 стих. Они крадут у подростка дар речи. Евангелие от Марка, 9 глава, 17 стих, 25 стих. Доводят человека до немоты. Евангелие от Луки, 11 глава, 14 стих. И лишают возможности выпрямиться пожилую женщину. Евангелие от Луки, 13 глава, 11 стих и 16 стих. Они порабощают одержимого из страны Гадаринской, Евангелие от Луки, 8 глава 27 стих, и отрока, Евангелие от Луки 9 глава 39 стих, чтобы измучить их. Иисус Христос пришел, чтобы освободить пленников сатаны. Он имел власть над злыми духами, Библия говорит. Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его». Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 29 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 21 стих. Власть Иисуса Христа изгонять бесов была дана 12 апостолам. Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих и 8 стих. И другим людям, которые изгоняли бесов именем Его. Евангелие от Марка, 9 глава, с 38 по 40 стих. Книга Деяний, 16 глава, 18 стих. Иисус Христос освобождает от темных сил. Примите Его в свое сердце. В-пятых, во время молитвы Иисус Христос видел всю обстановку в небесном свете. Он знал, народ хотел, чтобы он остался в Капернауме лишь потому, что он совершал чудеса. Не покаяние и вера влекли людей к нему, а захватывающие события, не кающиеся в грехах, не уверовавшие в него, как Господа, искали его, а больные и люди, ищущие сенсаций, в то время как главной задачей Иисуса Христа была проповедь о покаянии и обращении. Чтобы достигнуть твердой уверенности в нашем спасении, мы должны точно выполнить повеление Господа, выраженное двумя словами: «Покайтесь и обратитесь». Истинное покаяние выражается в глубоком осознании своей греховности и открытом, чистосердечном исповедании своей вины перед Богом. Покаяние есть отказ от старой греховной жизни. Обращение – принятие новой жизни, жизни Божьей. Покаяние повергает нас пред Богом в прах и пепел. Обращение поднимает нас из праха и облекает в ризы спасения. Покаяние и обращение должны быть осознанными, искренними и окончательными. Истинная христианская жизнь начинается вслед за покаянием и обращением. Дорогой читатель, покаялись ли вы и обратились ли вы к Господу? Помыслите об этой важной истине. Шестых. Иисус Христос сделал правильный шаг. Жители других городов Галилеи еще ничего не знали о Евангелии. И поэтому, когда ученики нашли Его молящимся и сказали: «Все ищут Тебя», Он встал, взглянул на учеников и произнес: «Пойдем в ближайшие селения и города. Если все Его ищут, следовательно, надо идти ко всем и нести им благую весть – Евангелие». Евангелие – это благая весть о щедрой и ничем не заслуженной любви Божией к человеку, о том, что на человека больше не давит бремя невыполнимой задачи – заслужить любовь Божию. Она дается ему свободно, даром. Евангелие – слово примирения. Оно восстанавливает отношения между человеком и Богом в Иисусе Христе. Это слово о кресте, в котором людям дано доказательство прощающей, жертвующей, ищущей любви Божьей. Дорогой друг, приняли ли вы в свое сердце Евангелие Иисуса Христа? Седьмых. Иисус Христос хорошо видел свое призвание совершить мессианское путешествие. От учеников же Его требовалось только послушание. Он не стал объяснять им причины, по которым не мог вернуться в город, так как знал, что они не поймут Его. Всякий раз, когда мы не в состоянии понять возвышенные Божьи цели, Иисус Христос заменяет объяснение их требованием послушания Ему. Послушание держит на правильном пути тогда, когда причины остаются непонятными для нас. Поэтому Библия говорит: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Послушание Господу Иисусу Христу ничем нельзя заменить. Истинное послушание всегда бывает безотлагательным и немедленным. В доме у одних сестер висел текст, состоящий из трех слов: «Всецело, охотно, немедленно». Вот так должны исполняться поручения Господа. Всецело, а не частично. Их следует выполнять охотно. Не честь ли это для нас, когда Бог дает нам свое поручение? Охотно же выполним то, что Он поручает нам. Он не требует от нас ничего невозможного. Он не возлагает на нас более, чем мы способны понести. И, наконец, все Его поручения следует выполнять, не откладывая, сразу же. Не при случае, когда это удобно для нас, а со всей пунктуальностью. Если мы хотим приносить радость своему Господу Иисусу Христу, пусть эти три слова станут нашим принципом. Если хотим, чтобы жизнь наша была благословенной, всегда надо действовать в соответствии с этими тремя словами: «Всецело, охотно, немедленно». Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Марка, 1 глава, 40 по 45 стих. Покинув Иерусалим, Иисус Христос вместе со своими четверыми учениками отправился в первое мессианское путешествие. Как и в Капернауме, Он повсюду останавливался в синагогах и проповедовал Евангелие Царства Божьего. Проповеди Иисуса Христа изумляли людей, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Евангелие от Марка, 1 глава, 22 стих. Но Царство Божие не только в великих словах и истинах, но также в добрых и богоугодных делах. Поэтому Иисус Христос использовал и слово, и дело. Дела заявляют о себе гораздо громче слов. Голос поступков слышнее голоса слов. Слова учат, поступки убеждают. У кого слово – дело, тот силен в слове и деле. Вдвойне учит тот, кто наставляет, что должно делать, и сам делает то, чему учит. Таким проповедником Евангелия был Иисус Христос. Будем же и мы, проповедники, подражать Господу Иисусу. Когда Иисус Христос с учениками был в пути, к ним подошел прокаженный. Проказа или болезнь Хансена в те времена была очень распространенной в Палестине. Это был ужасный недуг, которого боялись больше всех других болезней. О людях, больных проказой, в Евангелии говорится несколько раз. В Ветхом Завете давались точные предписания, как следует обращаться с прокаженными. Книга Левит, 13 глава. Заболевшие проказой высылались из селений. Они жили одиноко или группами в отдалении от других людей. Родные или милосердные люди носили им пищу в условленные места. Прокаженным было запрещено входить в жилой дом под угрозой смертной казни. Завидев человека, прокаженный должен был кричать: «Нечист! Нечист!» Болезнь эта инфекционная и очень мучительная. Есть два вида проказы. Туберкулезная форма, называемая черной проказой, и анестетическая форма или белая проказа. Первая, как предполагают, проказа египетская. Книга Второзакония, 28 глава, 27 стих. Начиналась красными пятнами на лице и членах тела, после чего кожа покрывалась бугорками величиной от булавочной головки до грецкого ореха, переходящими затем в нарывы, выделяющие омерзительный по запаху гной. Эти нарывы разъедали тело до костей. Одновременно появлялись высокая температура и расстройство желудка. Потом наступало общее утомление, кончавшееся смертью. Анестетическая или белая проказа выражается более светлыми или красноватыми пятнами, большей частью на туловище, в виде больших волдырей с гноем, которые разъедают тело, особенно пальцы на руках и ногах, так что они отваливаются по частям. Лицо тоже обезображивается. Расстройство желудка, судорожные припадки и удушье после долгих страданий приводят к прекращению жизни. Проказа – страшная и тяжелая болезнь. Люди боялись ее по трем причинам. Во-первых, в то время она была неизлечима. Во-вторых, она лишала больного права находиться и соприкасаться со здоровыми людьми. В-третьих, в отличие от других болезней, затрагивающих отдельные органы человека, она поражала буквально весь организм, от кожи до внутренних органов, постепенно превращая больного в живой труп. Вот почему эта страшная болезнь является ярким прообразом греха, который также поражает все существо человека – и тело, и душу, превращая его в живого мертвеца по отношению к Богу. Грех – это страшная, отвратительная болезнь, оскверняющая, заразная, неизлечимая, смертельная и мучительная, от которой не свободен ни один из смертных. Итак, мы прочитали, что несчастный больной, прокаженный, приходит к Иисусу Христу, умоляя Его и падая перед Ним на колени. У Луки этот человек пал ниц. Евангелие от Луки, 5 глава, 12 стих. И что же прокаженный сказал великому врачу? «Если хочешь, можешь меня очистить». Он не сомневался, что Иисус Христос может его очистить или исцелить от этой страшной болезни. Но он не знал, хочет ли Господь Иисус это сделать. Мы, христиане, не сомневаемся в том, что Бог всемогущ и что для Иисуса Христа нет ничего невозможного. Но мы часто сомневаемся в том, хочет ли Господь исполнить наше желание. Мы имеем два рода желаний – всегда угодные Иисусу Христу и те, которые могут быть неугодны Ему. Какие же наши желания всегда угодны Господу Иисусу Христу? Желания, исполнение которых послужит к славе Божьей или ко благу нашей души, всегда угодны Иисусу Христу. Желание прощения грехов, исцеления души от греховного недуга, успешного духовного роста и тесного общения с Иисусом Христом, а также исполнение Духом Святым, всегда угодны Господу. Но стремление освободиться от какого-либо переживания, скорби и испытания – это можно выразить Иисусу Христу только с добавлением слов «если ты хочешь». Почему? По очень простой причине, так как наши переживания, скорби и испытания могут послужить к славе Божией или ко благу нашей души. Скорби являются школой, в которой мы познаем себя и наше христианство. Переживания и испытания есть целительное, хотя и горькое лекарство для нашего духовного здоровья. Добродетель, неиспытанная в скорбях, несовершенна. Ее даже еще нельзя назвать добродетелью. В данном случае желание прокаженного совпало с желанием Иисуса Христа. И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его. Это прикосновение свидетельствовало о любви Господа Иисуса Христа к несчастному страдальцу. Ни жена, ни дети, ни даже мать прокаженного не могли дотронуться до него. Господь делает для нас больше, чем наши родные и близкие. Как велика любовь Иисуса Христа! Он любит каждого из нас во много раз больше, чем нежно любящая мать свое дитя. Слава Господу за эту Его любовь! Вместе с прикосновением Христос сказал прокаженному: «Хочу, очистись». Для чего Иисусу Христу нужно было сказать эти два слова? Употребляя слово, Господь показывает, что Он помогает человеку как мыслящему существу. Он обращается к разуму человека. Слово Божье было, есть и будет главным средством Господа для оказания помощи людям. «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Больной тотчас, в то же мгновение, очистился, исцелился от проказы. Какой радостью было наполнено сердце этого человека! И таким образом все узнали, что для Иисуса Христа нет ничего невозможного. Если Он исцеляет или очищает от проказы, то что для Него все другие болезни? Иисус Христос исцеляет и от греховной проказы. Он исцеляет от неизлечимой болезни греха всех приходящих к Нему с верой. Он говорит: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Дорогой друг, придите к Иисусу Христу. Далее говорится, что Иисус Христос послал исцеленного к священнику, то есть в Иерусалим, туда, где были священники и приносились жертвы. С одной стороны, Иисус Христос исполнил этим закон о прокаженных. В книге Левит, 14 глава, с 1 по 8 стих, написано: «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист, потом войдет в стан». И с другой стороны, Он послал через этого прокаженного весть о Своей всемогущей любви и силе тем, которые за Ним никогда не ходили, то есть священникам, во свидетельство им. О, любовь Иисуса Христа и Его забота о душах, как она велика! Любовь Иисуса Христа постоянна и непоколебима. Она не знает приливов и отливов человеческой любви. Библия говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. И действительно, на протяжении всей истории человечества таких случаев жертвенной любви, когда, например, муж добровольно принимал смерть за свою жену, а жена за мужа, было очень немного. Но история не знает ни одного такого примера, чтобы кто-то пожелал отдать свою жизнь за врага. Кто способен объяснить божественную любовь? И кто может вполне описать ее силу и красоту? Высота, на которую любовь Иисуса Христа поднимает нас, верующих, не может быть описана никакими человеческими словами. Любовь Иисуса Христа нас, некогда грешных, сделала святыми. Его любовь и сегодня взывает к нам и ко всем людям. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. В повествовании об исцелении прокаженного евангелист Марк дал один из самых выразительных портретов Иисуса Христа. Во-первых, Иисус Христос в любви своей не оттолкнул человека, который нарушил закон. Прокаженный вообще не имел права обращаться ко Христу и говорить с ним, но Господь Иисус с пониманием, сочувствием и любовью ответил на отчаянный крик тяжело больного человека. Во-вторых, Иисус Христос протянул руку и прикоснулся к прокаженному. Он коснулся нечистого человека, но для Христа он не был нечистым. Для него это была обычная человеческая душа, находящаяся в отчаянной нужде, душа, нуждающаяся в его исцеляющей силе и любви. В-третьих, очистив и исцелив человека, Иисус Христос послал его выполнить обычный ритуальный обряд. Он исполнил человеческий закон и требования человеческой справедливости. Он не стал игнорировать принятые нормы, но когда это было необходимо, подчинялся им. В этом его поступке мы видим соединение сочувствия, власти, мудрости и любви. Будем же и мы со своей стороны подражать Иисусу Христу в мудрости, сочувствии и любви к людям. Да поможет в этом нам Господь!